С понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Не знаю, как вы, но мы скучали. И вот он, наконец-таки, долгожданный миг нашего воссоединения настал. Мы рады вас приветствовать на 549 АМ. Меня зовут Павел Казарин, и ближайшие 25 минут именно я буду вам рассказывать, вы будете слушать. Но если вы любите ломать традиции, то милости просим вас в наш эфир 8 800 10 06 926. В конце концов, радио тоже вполне способно быть дорогой с двусторонним движением. Да, мы гении трюизма, но, тем не менее, мы не повторяем чужие трюизмы, мы изобретаем свои собственные. Кроме того, мы есть в социальных сетях, можете находить нас там, писать нам вопросы. Но и тема, которую мы сегодня будем обсуждать, вы знаете, она, с одной стороны, может быть, не особенно сочетается с представлением о том, как должна звучать сиюминутная тема для обсуждения, но она вполне тянет на такую стратегическую площадку для раздумий. А именно... Чем отличаются российское и украинское общество? И вот именно об этом мы будем говорить через призму как раз отношения к полуострову. Потому что нам на глаза попалась довольно любопытная социология, которая была проведена в Российской Федерации. И данные этой социологии гласят, что половина россиян уверены, что аннексию Крыма и вторжение на восток Украины Запад спустит на тормозах. Что на самом деле первичное, яйцо или курица? Российские общественные настроения являются порождением власти, или власть на самом деле удовлетворяет обычный запрос со стороны собственного населения? И какие отличия есть в украинском обществе, что не позволяют говорить о тождественности российского и украинского народа? Вот обо всем этом будем говорить сегодня в нашем эфире. Ну а для начала давайте послушаем сюжет, который подготовили наши коллеги.
Репортаж.
Почти половина россиян уверены, что отношения между Россией и странами Запада после аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины постепенно будут спущены на тормозах. 48% жителей Российской Федерации считают, что российско-американский диалог плавно вернется к той модели, которая существовала до захвата полуострова. Нового витка холодной войны ожидают треть россиян. Такие данные приводит Левада-центр, публикуя результаты сентябрьского соцопроса. Вместе с тем, две трети опрошенных, 62%, придерживаются мнение о том, что России стоит налаживать отношения с Соединенными Штатами и европейскими странами. В то же время каждого четвертого россиянина международная изоляция совершенно не беспокоит, а 37% респондентов не очень волнуются на этот счет. Исследования Украинского института будущего показывают другие данные. Украинцы прощать России аннексию Крыма не намерены. В то же время жители материковой Украины не хотят возвращать полуостров силовым методом. Против выразилось более 60%. Готовы воевать 25% опрошенных. Украинцы также отвергли любые компромиссные варианты. Против совместного управления Крымом с Россией в разных регионах страны высказалось от 60% респондентов до 95%. Украинцы также не согласились продать Крым. Против покупки России полуострова высказалось в среднем 80% опрошенных.
Репортаж.
Вы знаете, ну вот, собственно, еще раз цифры. 48% граждан Российской Федерации считают, что отношения между Россией и Западом все равно вернутся к той модели, которая существовала до захвата полуострова, что никто за аннексию Крыма не будет на Западе долго сердиться на Российскую Федерацию. И вот, знаете, вот это повод для классического разговора о том, что первичное, яйцо или курица. Владимир Путин – это функция, которая на самом деле просто как бы исполняет желания, глубинные такие интенции российского обывателя. Или российский обыватель является заложником той идеологической модели, которая раз за разом транслируется из российского телевизора. То есть, условно говоря, что первично, что является базисом, а что надстройкой. И чем российское общество отличается в этом смысле от украинского и отличается ли? Мы будем говорить сегодня в этой студии, помогать мне будет Максим Горюнов, российский философ, публицист. Максим, добрый вечер. Спасибо вам, что нашли время.
Добрый вечер, Павел.
Максим, ну вот очень часто говорят, что это, знаете, это как войны остроконечников с тупоконечниками из Свифта. Кто-то говорит о том, что российское общество вот хочет и Крыма, и Донбасса, и Америку победить, и Запад сдюжить. А кто-то говорит, что на самом деле не хочет, а хочет только российская власть. А вы как полагаете?
Ну, я думаю, что скорее верно второе. Скорее всего, когда мы говорим об амбициях России в отношении Украины, Америки, в отношении там положения на земном шаре, то, скорее всего, речь идет об амбициях прежде всего власти. А россияне, в общем, они, скорее всего, с этим соглашаются или мирятся. Знаете, где-то между соглашением и примирением. С одной стороны, это приятно, когда ты относишься к стране, которая действительно что-то значит, ну, как, по крайней мере, как в России утверждают, действительно что-то значит на этой земле. Да, это наполняет тебя некоторой гордостью, в особенности, если тебе больше нечем гордиться. С другой стороны, за это надо платить. И причем довольно много, иногда даже собственной жизнью. Поэтому вот россияне, они где-то вот между двумя вещами. То есть, с одной стороны, приятно, с другой стороны, надо много платить. Вот где-то они вот здесь и находятся. Когда не надо платить, они только за. Когда надо платить, они начинают сомневаться. Вот.
Но, с другой стороны, вот последние два года мы наблюдали в 2014, 2015, отчасти в 2016, как российское телевидение, оно проводило такую себе массовую мобилизацию. Может быть, на государственном уровне, разумеется, там из уст первых лиц ничего такого не артикулировалось, но все спикеры, которые приходили на центральные российские каналы, они раз за разом говорили о том, что на востоке Украины идет война, от которой зависит будущее России, по сути, призывая условных Моторол приезжать из родной республики в Коми на Донбасс для того, чтобы сражаться с украинской армией. А разве вот приезд тех самых добровольцев не был подтверждением того, что российское общество готово жертвовать там, собственно, безопасностью это во имя вот таких вот эфемерных идеалов борьбы за русский мир?
Ну, здесь вопрос в том, сколько людей поехало. И сколько людей пожертвовало своими деньгами. Если судить по тому, что реально происходило на улицах, происходило в спальных районах, то, в общем, это тысячные доли процента. Поехали только те, кто, в общем, это люди, скажем так, не самые социально адаптированные, не самые социально успешные. И они в любом случае куда-нибудь поехали. Вот. А все остальные люди, я думаю, да, даже если мы посмотрим... Нужна статистика денежных переводов, по-моему, она абсолютно плачевная. То есть никто особо и не спонсировал из России этот Донбасс и все остальное. Вот. То есть отклик, я так понимаю, был нулевой. Потому что если бы отклик действительно был бы сильный, если бы действительно были бы добровольцы, и прям это действительно стало массовым движением в России, если бы счет пошел на десятки тысяч, может быть, даже на сотни тысяч, а это в 140-миллионной стране это возможно, тогда бы и расклады были бы совершенно другие. Тогда бы, я думаю, Владимир Владимирович действительно бы двинул танки на Киев. Вот, потому что была бы эта поддержка. А так поддержка, она нулевая. Вот погиб Моторола, погиб там еще, до этого еще люди погибли. Ну и что? И, в общем, знаете, если сейчас отвернуться от Новороссии, если ее выключить из телевизора, то, в общем, завтра на никто ее не вспомнит. Она никому не интересна. Ну, я имею в виду большинство, я имею в виду вот эти вот 86%. Они не жертвуют на нее деньги, они не едут туда помогать, они отказываются помогать беженцам из Донбасса. Здесь в Москве в электричках полным-полно всяких... И в прошлом году, и в этом году всяких недовольств по поводу тем людьми, которые приехали, потому что они якобы претендуют на помощь от государства. А почему мы должны эту помощь давать, предоставлять им, когда у нас тут есть проблемы и так далее. Поэтому, я думаю, поддержка, она слишком преувеличена. Там, в десятки, может быть, даже в сотни раз. Поддержки... реальной, ее нет.
Кстати, в поддержку вашей версии звучит и недавнее заявление господина Игоря Гиркина Стрелкова, который заявил о том, что его беспокоят сокращающиеся изо дня в день масштабы помощи Донбассу. Он заявил о том, что если раньше он мог куда больше аккумулировать средства и отправлять, ну, как он говорит, гуманитарных грузов на украинский восток, то сегодня из России поступлений с каждым днем все меньше. Но между тем, хорошо, Донбасс не является такой вот для российского общества точкой консенсуса. Но вот возвращаясь к теме Крыма, мы как раз с коллегами специально нашли заявление российского президента Владимира Путина. Он заявлял, правда, 2 года назад, но тем не менее, что Крым станет инструментом для примирения внутри самой России. Давайте послушаем.
Считаю, что Крым может быть и сегодня таким уникальным мерилом, может и сегодня сыграть уникальную объединяющую роль для России, став своего рода историческим духовным источником еще одной линии примирения как красных, так и белых. Для того, чтобы нам окончательно излечить рану, нанесенную нашему народу в результате драматического раскола 20 века. Восстановить связь времен, эпох, единство исторического пути России, нашего национального сознания. Провести своего рода культурную историческую терапию.
Ну, знаете, это было заявление Владимира Путина, хотя если его внимательно разбирать, то такое ощущение, что Россия пытается прекратить свою собственную гражданскую войну за счет внешней некой войны. Мы продолжаем говорить с Максимом Горюновым, российским философом и публицистом. Максим, а вот на ваш взгляд, насколько вот этот прогноз российского президента о том, что Крым станет инструментом для примирения внутри самой России, такой точкой консенсуса, насколько это соответствует сложившейся вот реальности по состоянию на 2016 год?
Насколько я понимаю, в этом заявлении сделана ставка на драйв, на воодушевление, которое действительно было в российском обществе после первых новостей о присоединении, о возвращении Крыма в состав России. Угу. Драйв был, и как бы это заявление, они, скорее всего, предполагали, что этим драйвом, вот этим, это восхищение перед свершившимся историческим событием, его хватит на то, чтобы россияне забыли о своих проблемах, прекратились некоторые там конфликты между внутри общества, в том числе и конфликты идеологические между правыми, левыми, либералами, консерваторами и так далее. Насколько я понимаю, ну, ничего такого не произошло. Это был временный эффект. Спустя два года уже, как мне кажется, мы можем говорить о том, что, в общем, ничего такого не произошло. Крым теряет, и Крым уже потерял свое значение. То есть, грубо говоря, когда мы сейчас говорим о Крыме, он не вызывает таких бурных эмоций, не вызывает восторга. Угу. Одно из таких, почему мы можем об этом судить? Ну, например, о том, как лихо россияне поехали в Турцию, как только наладились отношения с этой Турцией. То есть, как только Эрдоган и Владимир Владимирович помирились, россияне тут же забыли о существовании прекрасных курортов Крыма и отправились по старой проторенной дороге в Турцию. Вот. Если бы к этому времени выровнялся курс доллара в России, то есть если бы доллар по-прежнему вернулся бы, допустим, к отметке 35 рублей, я думаю, в Крыму не осталось бы никого. Угу. Поскольку доллар сейчас пока стоит 64, по-моему, 62, вот пока есть еще люди, которые соглашаются с необходимостью, с неизбежностью поездки в Крым.
Ну вот вопрос, если позволите. При этом всем, именно после Крыма мы обнаружили тот консенсус, там, 86% поддержки там, первого лица и политики Кремля, о котором раз за разом, собственно, говорят нам российские социологи. Вот этот феномен 86% и одновременно того равнодушия, той отстраненности от российской политики в сознании российского обывателя, о котором вы говорите, как они сочетаются между собой?
Ну, во-первых, мы же говорим об эмоции, а эмоция, она не живет 2 года. Mm-hmm. Вот эмоция живет гораздо меньше, а тем более такая насыщенная и сильная. Да, была вспышка в 2014 году. Да, тогда, может быть, к концу, к осени она была на пике. Но потом начался первый обвал рубля, в 2015 году был второй обвал рубля. То есть в 2014 году я жил в спальном районе, и люди раскупали гречку и макароны. Угу. Вот, собственно, я думаю, весь этот ажиотаж, он, собственно, и схлынул после того, как начались первые явственные экономические последствия, которые выражались прежде всего на табло возле обменников курса валют.
Угу.
Вот. Каким образом это сочетается? Ну, понимаете, может быть, в Украине это, на Украине так тяжело это представить себе. Ну, представьте себе, это как будто бы вот украинская сборная заняла первое место, олимпийская сборная, первое место по количеству золотых медалей. В общем, это ничего для тебя не значит, но это, ну, это хорошее настроение на некоторое время. То же самое и здесь. На некоторое время от того, что Крым вернулся, ну, появилось хорошее настроение и некоторая лояльность к власти. Затем пришли новые проблемы, это настроение развеялось. Как правило, по тем правилам, по которым живет российская политика, должно было бы появиться некоторое новое вдохновение, его не появилось. Ну, вот, собственно, сейчас есть эти 86% поддержки, но это 86% поддержки не на волне восторга, а на волне уже опасений.
Угу.
Опасения того, что если я сейчас неправильно скажу, в перспективе со мной у меня появятся трудности.
Понятно.
Если в 2014 году с Владимиром Владимировичем соглашались на эмоциональном подъеме, на таком олимпийском, на радости сродни сочувствию победе своей олимпийской сборной, то сейчас это сочувствие, теперь поддержка на, ну, скажем так, да вот вам моя поддержка, но вы меня не трогайте.
Понятно. То есть, условно говоря, это готовность такого ожидания болельщика на диване. С одной стороны, ты рад тому, что твоя сборная там побеждает, но при этом это абсолютно ты не готов там бегать по полю самостоятельно, проходить изнурительные тренировки, уж тем более платить из своего собственного кармана вот за весь этот праздник спортивной радости, правильно?
Да, да, ты даже не готов, хуже того, ты даже не в состоянии, не желаешь, настолько ты ленив, приехать на стадион и поддержать команду на стадионе, и уж тем более там пойти на фанатский сектор, как-нибудь там попрыгать и вести себя поактивнее. Даже на это не способен, ты просто лежишь как овощ на грядке.
Угу.
И, собственно, этим все и ограничивается.
Ясно. Спасибо вам, Максим. Максим Горюнов, российский философ и публицист. Буквально, друзья, через пару секунд к нам присоединится Ольга Духнич. Будем говорить об особенностях украинского общества. Радио Крым Реалии. Мы продолжаем.
Радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, это снова Радио Крым Реалии, у микрофона снова Павел Казарин, но вот как раз-таки на другом конце провода рады приветствовать Ольгу Духнич, социального психолога. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Максим Горюнов совсем недавно говорил нам о том, что российское общество – это общество очень отстраненное от государства, которое готово, если что, болеть за государство, ну, знаете, такой... таким переживанием спортивного болельщика, который, например, смотрит за игру любимой футбольной команды или за выступлением национальной сборной, но который при этом не хочет платить за, соответственно, вот эти там спортивные или какие бы то ни было еще триумфы и старается вообще от власти держаться подальше. И Максим как раз иллюстрировал нам это все через призму Крыма и отношение к Крыму. А вот украинское общество, оно отличается от той модели, которую рисует нам наш российский коллега?
Я думаю, что вот если говорить об украинском обществе, то я возьму такую вот метафору корабля. Она не моя, но она мне очень нравится. Это корабль, на котором, условно говоря, должен быть капитан, должна быть команда и должны быть пассажиры, которые плывут. Капитан знает миссию, команда хорошо эту миссию исполняет, пассажиры платят за проезд. Ну, то есть вот так работает хорошее, нормальное государство и общество. То есть общество – это, как правило, пассажиры, которые платят за проезд. То есть они, условно говоря, пользуются благами государства, они являются налогоплательщиками, команда государства, она представляет себе правительство, президента. Ну и, конечно, есть гражданское общество. То есть я думаю, что украинское общество, оно, условно говоря, оно гораздо более разнообразно, чем тоже российское. Ну, я не слышала до конца то, о чем говорил Максим Горюнов. Я думаю, что у нас на сегодняшний день, если говорить о таком корабле, то у нас есть тот, кто является капитаном, какая-то команда есть, есть те, кто платит за проезд, есть те, кто, условно говоря, все время пытается найти того виноватого, кто плывет не туда, куда им хочется, а есть те, которые тихонечко пробивают в корме дырку. Да? То есть, ну вот, я думаю, что это вот так вот выглядит сегодня в Украине. То есть есть часть людей, которые несомненно, после революции достоинства, 52 года, они проснулись, они стали гражданскими, очень, очень активными в своих действиях. Есть люди, которые остались, ну, наверное, очень схожими с тем, с той картиной, которую описал Максим Горюнов, да, то есть это вот такие спортивные болельщики, которые, в общем, сидят в телевизоре и ждут, что, в общем, что-то должно измениться. И они всем недовольны.
Uh-huh.
Есть, наверное, люди, которые каким-то образом препятствуют тем изменениям, которые происходят. Я думаю, что это так выглядит сегодня.
Вы знаете, вот одновременно, попутно мы смотрим на социологию, которую проводил Украинский институт будущего. У нас просто не так много социологии, связанной с Крымом, которую проводят на украинском материке. Так вот, среди прочего, там есть несколько важных тезисов. Украинцы прощать России аннексию Крыма не намерены, но при этом силовым путем жители материка не хотят возвращать полуостров против 60%, а воевать готовы только лишь 25%. Это вообще ожидаемая цифра, потому что вот многие в России начинают интерпретировать, вот смотрите, украинское общество так довольно инертно относится к теме полуострова и не готово никоим образом платить за свое желание его вернуть?
Нет, я думаю, что ситуация тут выглядит немножечко по-другому. Украина — это государство, которое сейчас находится в состоянии актуальной войны. И украинское общество, в отличие, ну, возможно, вот от российского, хотя тут, наверное, сложно мне рассуждать, потому что я не знаю российского досконально, оно очень болезненно переживает эту войну, и каждая жертва на счету. То есть жалко людей, которые погибают.
Uh-huh.
А поскольку жалко людей, которые погибают, то любое новое военное действие, которое провоцирует гибель людей, это очень нормально для любого общества, которое переживает за гибель своих членов. Оно не хочет новых гибелей. Поэтому я думаю, что это не значит, что украинцам недорог Крым. Как раз вполне возможно, что им дорог Крым не как территория, а как в том числе и люди, которые могут погибнуть как там, так и со стороны Украины, условно говоря, освобождая его военным путем. И, ну вот, реальный пример войны на Донбассе, когда гибнет, к сожалению, очень много людей, очень многие раненые, он, наверное, останавливает украинцев от таких очень опрометчивых и голословных решений воевать.
Ольга, скажите, а вот еще один такой любопытный момент. Мы как раз говорили о том, что вот о социологии, повторюсь, которая звучала, и там, среди прочего, была еще одна цифра, что украинцы отвергают идею совместного управления Крымом с Россией, кроме того, не согласны на идею продажи Крыма. Именно такую идею предлагали некоторые российские оппозиционные, либеральные, скажем так, политики, как там Ирина Хакаманда и другие, о том, что Украине надо просто выплатить компенсацию за Крым. Является ли история про аннексию Крыма для Украины некой точкой консенсуса, какой-то точкой объединения, каким-то кирпичиком формирования вот этого вот политической нации и консенсуса внутри политической нации, на ваш взгляд?
Очень сложно сейчас говорить об этом, потому что у нас не было, условно говоря, в этом опросе, может быть, мы об этом не знаем, вопроса о том, ну, как бы этот вопрос можно было бы сформулировать так. Считаете ли вы, что Крым важно вернуть в состав Украины, и как вы думаете, сколько украинцев, условно говоря, готовы поддержать вас? Мы не задавали вопроса на то, чтобы понять, действительно ли существует этот консенсус или нет. Но то, что украинцы действительно не хотят совместного правления и действительно не хотят, условно говоря, получать компенсацию за Крым, это говорит, скорее всего, о том, что украинцы на самом деле понимают, что суверенность Украины возможна только если Крым вернется в ее состав, что нельзя украденную вещь с вором делить пополам или каким-то образом получать за нее какую-то несоизмеримую плату. То есть я думаю, что это как раз очень здоровая тенденция, которая опять-таки описывает украинцев как вдруг понявших, что у них есть государство, это суверенное государство, и заинтересованных в том, чтобы оно таким оставалось. Я
понятно.
Думаю, это тоже очень важная тенденция.
Спасибо вам большое, Ольга. Ольга Духнич, социальный психолог, была на связи со студией «Крым Реалии». Вы знаете, это вообще любопытная история. Крым одновременно сегодня является частью двух национальных мифов, и российского, и украинского. В России это синоним такого вот империи, встающей с колен. В Украине это синоним предательства и удара в спину в тот момент, когда этого удара не ждешь. Проблема в том, что эти два мифа не могут притянуться, они обречены отталкиваться друг от друга, как отталкиваются однородно заряженные магниты. Вот для того, чтобы произошло примирение, какой-то из этих двух национальных мифов нужно обнулить. Я думаю, что вы понимаете, какой именно. Берегите себя, это Радио Крым Реалии, и до скорого.
понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.